Глава восьмая. Майор Юстас принял обоих гостей с той спокойной уверенностью, которая свойственна человеку с большим жизненным опытом. Квартира его была маленькой, временное пристанище, по его словам. Он предложил гостям выпить, а когда они отказались, достал портсигар. Джеб и Пуаро взяли по сигарете, быстро переглянулись.
«Как я вижу, вы курите турецкие сигареты», — сказал старший инспектор, вертя сигарету в пальцах.
«Да, извините, может, вы предпочитаете сигареты попроще? Увы, таких я не держу».
«Нет-нет, вполне подойдет». Тут Джеб подался вперед, и тон его изменился. «Майор Юстас, вы не догадываетесь, зачем мы искали с вами встречи?»
Тот покачал головой. У него были непринужденные манеры. Майор Юстас был высоким, привлекательным, в слегка грубоватом стиле человеком. Глаза его несколько припухли, маленькие, хитрые глазки, не подходившие к добродушной искренности его поведения.
«Нет, я понятия не имею, что привело ко мне такую большую шишку, как старший инспектор», — сказал он. «Что-то не так с моей машиной?» «Нет, это не связано с вашей машиной. Думаю, вы были знакомы с миссис Барбарой Аллен, майор Юстас».
Майор откинулся в кресле, выпустил колечко дыма и сказал понимающе:
«А, вот в чем дело. Конечно, я мог бы и догадаться. Очень печальная история. Вы знаете об этом? Прочел вчера в вечерней газете. Очень плохо. Мне кажется, вы знали миссис Аллен еще по Индии».
«Да, уже несколько лет».
«Вы были также знакомы и с ее мужем?»
На какую-то долю секунды повисла пауза, но за это время поросячьи глазки майора успели окинуть коротким взглядом лица обоих гостей. Затем он ответил:
«Нет, вообще-то я никогда не встречался с Алленом».
«Но вы что-нибудь знаете о нем?»
«Я слышал, что он был мошенником, но, конечно, это только слухи».
«Миссис Аллен что-нибудь рассказывала об этом?»
«Она никогда не говорила о нем».
«Вы с ней были близко знакомы?»
Майор Юстас пожал плечами.
«Мы были старыми друзьями, понимаете, старыми друзьями, но не слишком часто встречались».
«Но ведь вы встречались с ней тем вечером, 5 ноября».
«Да, действительно, мы встречались».
«Мне кажется, вы заезжали к ней домой?»
Майор Юстас кивнул, и в голосе его зазвучала мягкая нотка сожаления.
«Да, она спрашивала у меня совета по кое-каким вкладам. Конечно, я понимаю, к чему вы клоните, к ее душевному состоянию и всему такому. На самом деле мне трудно сказать что-либо наверняка. Она вела себя достаточно нормально, но все же была немножко дергана, если подумать».
«Но она не сказала, что намеревается делать.
Даже не намекнула. Когда я с ней прощался, то сказал ей, что скоро позвоню, и мы сходим вместе на какое-нибудь шоу».
«Вы сказали, что позвоните ей. Это были ваши последние слова?»
«Да».
«Любопытно. У меня есть информация, что вы сказали совершенно другие слова».
Юстас побагровел.
«Ну, конечно, я же не могу помнить, что говорил абсолютно точно.
У меня есть информация, что на самом деле вы сказали: хорошо, подумайте об этом и дайте мне знать».
«Дайте подумать». «Да, возможно, вы и правы».
«Не совсем так. Мне кажется, я попросил ее, чтобы она дала мне знать, когда освободится». «Но это не совсем одно и то же», — сказал Джеб.
Майор Юстас пожал плечами.
«Мой дорогой друг, не можете ли вы ожидать, что человек точно запомнит свои слова, сказанные совершенно вскользь?»
«А что ответила миссис Аллен?»
«Она сказала, что позвонит мне. По крайней мере, я так помню».
«А вы сказали: хорошо, до встречи».
«Возможно. В любом случае, что-то в этом духе».
Джеб негромко заметил:
«Вы говорите, что миссис Аллен попросила у вас совета по поводу своих сбережений. Она часом не доверила вам сумму в 200 фунтов, чтобы вы вложили ее в какое-то дело от ее имени».
Лицо Юстаса
сделалось лиловым. Он подался вперед и прорычал. «Вы на что, черт побери, намекаете? Да или нет?» «Это мое дело, мистер старший инспектор». Миссис Аллен сняла 200 фунтов наличными со своего счета в банке. Часть денег была в 5-фунтовых купюрах. «Их номера, естественно, можно отследить», — спокойно сказал Джеб. «Ну а если она и передала мне деньги, то что?» «Это были деньги для выгодного вложения или плата шантажисту, майор Юстас». «Какой абсурд! Еще что придумаете?» «Мне кажется, майор Юстас», — как можно официальнее произнес инспектор Джеб, «что сейчас мне следует спросить вас, не поедете ли вы с нами в Скотланд-Ярд, чтобы сделать заявление? Конечно, дело это добровольное, и если предпочитаете, мы можем вызвать вашего адвоката». «Адвоката? Да на кой черт он мне нужен? И в чем вы меня обвиняете?» «Я веду расследование обстоятельств смерти миссис Аллен». «Господи, вы не думаете... Чушь какая! Послушайте, дело было так. Я приехал повидаться с Барбарой. Мы условились заранее. В какое время это было?» «Около 9:30, насколько помню. Мы сидели и разговаривали, курили». «Да, курили. А что в этом такого?» — воинственно набросился на него майор. «Где вы разговаривали?» «В гостиной. Как войдете, слева от двери. Мы разговаривали вполне по-дружески, говорю вам. Я ушел незадолго до 10:30. Я на минуту задержался на пороге, чтобы обменяться с ней последними словами». «Это точно. Последними», — пробормотал Пуаро. «А вы кто такой, хотелось бы мне знать?» Юстас обернулся к нему, практически выплевывая слова. «Чертов Дага! Вы-то чего в это дело лезете?» Дага — это презрительная кличка выходцев из Италии, Франции, Испании и Португалии в англоговорящих странах. «Я — Эркюль Пуаро», — с достоинством сказал маленький бельгиец. «Да хоть Ахилл! Как я уже сказал, мы с Барбарой расстались вполне по-дружески. Я поехал сразу в Far East Club». Примечание. Имя «Эркюль» по-английски пишется и произносится как «Геркулес», то есть Геракл. Отсюда у майора и возникла аналогия с Ахиллом, еще одним персонажем древнегреческих мифов. «Приехал туда в 10:55 и направился прямо в игровой салон. Там я играл в бридж до 11:30. Можете забить все это в свою трубку и курите на здоровье». «Я не курю трубку», — сказал Пуаро. «У вас замечательное алиби». «Да просто железное в любом случае. Ну что, сэр?» Он глянул на Джепа. «Вы удовлетворены?» «Вы оставались в гостиной все время, пока были у миссис Аллен?» «Да». «И вы не поднимались в будуар, миссис Аллен?» «Да нет же, говорю вам. Мы были все время в одной комнате и не покидали ее». Джеб задумчиво рассматривал его минуту или две, затем спросил. «Сколько у вас пар запонок?» «Запонок? Запонок? А запонки-то тут при чем?» «Конечно, вы не обязаны отвечать». «Отвечать? Я и не собирался. Мне нечего скрывать, и я потребую извинений. Вот мои запонки». Он протянул руки. Джеб кивнул, глянув на запонки из золота и платины. «А еще вот эти». Майор встал, открыл ящик, достал оттуда шкатулку, открыл ее и сунул прямо под нос Джепу. «Отличный дизайн», — сказал старший инспектор. «Я вижу, одна из запонок повреждена, кусочек эмали откололся». «И что? Полагаю, вы не помните, когда это случилось?» «Пару дней назад, не больше». «Вас не удивит, если вы услышите, что это случилось во время вашего визита к миссис Аллен». «Ну и что? Я же не отрицаю, что был у нее». Майор говорил надменно. Он продолжал угрожать, играя роль оскорбленной невинности, но руки у него дрожали. Джеб подался вперед и, подчеркивая слова, произнес. «Да, но этот кусочек эмали от запонки был обнаружен не в гостиной. Он был найден наверху, в будуаре миссис Аллен, в той самой комнате, где она была убита, и где некий мужчина курил точно такие же сигареты, как ваши». Выстрел
попал в цель. Юстас плюхнулся назад в кресло. Глаза его забегали. Маска громилы спала, и открылось лицо труса. Зрелище было неприятным. «У вас ничего на меня нет», — он почти скулил. «Вы пытаетесь пришить мне дело, но у вас ничего не выйдет. У меня алиби, и я близко к тому дому не подходил той ночью». «Тут?» — заговорил Пуаро. «Нет, вы не подходили к тому дому еще раз. Вам это не было нужно, ибо миссис Аллен, вероятно, была мертва уже тогда, когда вы уходили».
«Это невозможно, невозможно, невозможно! Она же в дверях стояла, говорила со мной. Ее должны были слышать, видеть».
«Да, люди слышали, как вы с ней говорили», — мягко сказал Пуаро. «И вы сделали вид, что ждете ее ответа, и заговорили снова. Это старая уловка. Люди могли подумать, что она там стояла, но ее никто не видел, поскольку никто даже не смог сказать, была она в вечернем платье или нет, не могли назвать даже цвет ее платья».
«Господи, это неправда, неправда!» Теперь его трясло, он сломался.
Джеб посмотрел на него с отвращением.
«Я должен попросить вас, сэр, проехать с нами», — жестко сказал он.
«Вы арестуете меня?»
«Скажем так, вы задержаны для допроса».
Тишину разорвал долгий судорожный вздох. Наглый прежде голос майора Юстаса был полон отчаяния. «Я погиб!» Эркюль Пуаро радостно потер руки и улыбнулся. Он был доволен собой.